Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, подписываемся, лайки ставим, залетаем в чат, любая активность на канале нам очень сильно на пользу, так работают алгоритмы этого пресловутого Ютуба, чем больше там активности, чем больше лайков, тем больше у нас подписчиков, значит, Во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, тоже у нас есть трансляция, там тоже подписывайтесь, все-таки ВКонтакте главная альтернатива вот этому заморскому Ютубу на данный момент, другой не придумали, к сожалению, есть Рутюб, но я, знаете, я вчера смотрел, мы сейчас будем об этом говорить, вот интервью Сергея Викторовича Лаврова смотрел на Рутюбе. Да, и вот несколько раз мне приходилось его перезапускать, потому что через приложение вроде нормально работает, но вырубается. Через сайт просто, через версию там десктопную. Нормально нельзя было перемотать. Я не сначала смотрел, мне надо было немножечко отмотать, а оно в прямом эфире шло. А? Не, я по мобильной этой. Ну, у меня никогда никаких проблем не бывает с этим. Ну, в общем, Рутюб, к сожалению, пока особо не тянет, поэтому ВКонтакте наше все. И Телеграм, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже обязательно заходите и подписывайтесь. А я вчера говорил, интересно, на каком языке будет говорить Лавров, по итогу отвечал на английском. Считаю это верным ходом, пишет Виталий Филий. Давайте сейчас обсудим, кстати. Все-таки слова Лаврова рассчитаны больше на заграничную публику. Недаром же он дает интервью импортному журналисту с миллионами подписота, а не какому-нибудь главному редактору газеты «Сельская новь». Конечно, в комментах кто-то из наших ущемился от того, что Лавров говорит на английском, но я думаю, что мнение этих политорологов с шлагбаумом можно дезавуировать. Это вы немножечко перешли на такую лексику нашего МИДа, да, вот со всеми этими дезавуировать и так далее. Да, действительно, вышло интервью Сергея Викторовича Лаврова. Давал он его на английском, без каких-либо там наушников и всего прочего. Чисто общались они на английском языке. У Лаврова отличный английский, я все понял, американцы не переврут. Да, у него, безусловно, прекрасный английский. Это даже, слушайте, даже обсуждать глупо. Мы про кого говорим? Про министра иностранных дел Российской Федерации? Да, он несколькими языками владеет. С английским у него полный порядок. Сколько лет он в том числе работал в Нью-Йорке, например, да, в ООН. Поэтому это, к этому даже, ну, это просто графа дано. Я говорил, что будет давать на русском, да, вот Виталий Фили говорил, что будет на английском, вот Виталий Фили в этом смысле победил. С точки зрения того, что это рассчитано на американскую аудиторию, а это вот просто по полной программе было рассчитано, с моей точки зрения, на американскую аудиторию, потому что там Лавров разжевывал какие-то вещи, которые, ну, нам с вами разжевывать точно не надо. С этой точки зрения, наверное, да, давать интервью на английском языке, это, наверное, вполне правильно. Значит, давайте пройдемся по тезисам из этого интервью. Значит, главное из интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Зеленский неадекватен, если хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность. Для заключения мира Украине придется принять во внимание реалии на земле. Удар орешникам – это сигнал США и их союзникам, что Москва будет готова к любыми средствами помешать им нанести стратегическое поражение. Там еще было так добавлено, что Москва готова отстаивать любыми средствами свои интересы. Если кто-то в этом сомневается, вот это было одно из доказательств того, что, в принципе, ну, границ на самом деле нет. Если будут каким-то образом посягать на наши интересы, Москва будет их отстаивать. Ключевые условия, на которые может согласиться Россия для разрешения военного конфликта, никакого НАТО, никаких военных баз, никаких военных учений на Украине. Нет причин для того, чтобы Москва и Вашингтон не могли сотрудничать. Россия не хочет усугублять ситуацию, но из-за ударов атаками по нашей территории приходится отправлять сигналы Западу. Москва никогда не ставила своей целью убивать людей, в отличие от украинского режима. Западные столицы устали от украинского конфликта, а США хотят оставить это дело европейцам. Независимость Косово Запад признал, а итоги референдума в Крыму нет. Устав ООН – это не меню. Вот это вообще, да, хорошее было. Устав ООН – это не меню. Вы должны уважать его во всей полноте. Россия многому научилась с тех пор, как США ввели против нее санкции. Ну, это вот такая тезис на то, о чем было это интервью. Собственно, давайте хочу узнать у вас, смотрели ли вы интервью Лаврова Карлсону, и как вам это интервью? Как вы думаете, ну, если вдруг вы не согласны, что это для западной было аудитории интервью, на кого оно рассчитано, это интервью? Ну, может быть, не только Запад-Восток, там, да, Россия-Америка, а кто действительно, в кого целился? И Карлсон, и Лавров этим интервью. Это просто американский народ? Или это такой республиканский американский народ? Или это элиты Соединенных Штатов Америки? И как вам, собственно, это интервью само по себе? По содержанию, потому что там обсуждалось. Как вы думаете, дойдут ли сигналы до тех, до кого эти сигналы должны дойти? Кому они, собственно, и посылаются? 925-48-94-8, Telegram, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Конечно, это не интервью, это звуковое письмо Трампу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Оно по чуть-чуть всем за бугром, но не для нас, пишет Виталий Филе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Мне кажется, что да, это интервью Лаврова дойдет и до Трампа, дойдет для всех на Западе, кому, кто принимает какие-либо решения. Ну, главное, это руководство США, и Трамп. Дойдет, конечно. И здесь вот некоторые, ну, смотрел частично там и какие-то в новостях важнейшие куски этого интервью. Ну, также вот тоже один такой важный момент, который подтверждается реальностью. Лавров абсолютно правильно еще раз повторил, что по поводу атакамсов и других западных ракет. И вот мы видим, ведь в последнее время эти ракеты не летят по России. Ни атакамсы, ни другие. Уже, да, после Орешника и после того, что недавно, ну, меньше недели назад был там взрыв в Одессе, и, похоже, была уничтожена часть атакамсов поставленных. Но суть в том, что Лавров вот произносит такие основные тезисы, которые, ну, как сказать, здесь есть очень много вот такого мяса, которое абсолютно реально. Ну вот, например, если я не исключаю, что если бы еще они попробовали, ну, скажем, запустить атакамсы, а это делают, как много раз подчеркивал и президент, и Лавров, это делается при помощи западных специалистов, американских и других специалистов, то Россия может применить Орешник против натовских военных баз в той же Европе, американских военных баз. Это может осуществиться, произойти в реальности. Но пока что они, ну, не дают повода, здесь проявляют сдержанность со своими ракетами. И все вот эти основные концепции, связанные с тем, что Украина не должна быть в НАТО, и не должны быть даже военные учения с НАТО со стороны Украины, что вот это вот все аспекты российские, то, что Путин в июне говорил, основные тезисы и демилитаризации Украины, и четыре области, которые по Конституции полностью должны входить в состав России, что возможно договориться, но надо, чтобы это выполняла Украина, и чтобы, ну, США, не будем широко говорить Запад, но чтобы США или заставил выполнить, значит, вот их руководство Украины, вот эти наши условия. И на этой основе можно было бы договориться в США, чтобы закончить, так сказать, вот этот укрокризис, эту войну на Украине. Это реальная проблема, которую хорошо бы было бы решить. И не только для России, но и для всего мира. И опять вот тот же вопрос, что Трамп всегда может из рукава достать тезис: «Я спас мир от мировой войны, от мировой ядерной войны». Да, может быть, я пожертвовал какими-то областями Украины, о которых никто в США не знает, но я спас мир от Третьей мировой. Он всегда может оправдаться этим и, наоборот, даже попросить Нобелевскую премию мира себе. Но конфликт будет решен на российских условиях, так сказать, Россия получит то, что она, так сказать, требует политически. И для нас это вполне приемлемо. И рука, вот что очень важно, Украина в будущем, если она будет внеблоковая, не натовская, демилитаризированная, то есть шанс, что в итоге придут более ровные люди к руководству этой страны и будет постепенно вот по грузинскому сценарию развиваться в будущем вот этот какой-то, может быть, даже и политический диалог возникнет с Россией. То есть, ну, это самый идеальный, лучший вариант. В целом, я хочу сказать, что все вот основные тезисы Лаврова, они имеют, ну, если взять вот какую-то политическую реальность, ну, если их правильно понимать, слушать их и действительно реально хотеть договориться, то они все имеют вот очень большое значение.
Угу. Спасибо, спасибо. Сердит кролик пишет, отзывы иностранцев об интервью Лаврова читал, там полный восторг слушатели выражают, прям за душу взяло. Я читал комментарии, я не знаю про там отзывы, я вот комментарии читаю, я даже вам сейчас вот специально открыл, чтобы прочитать. Самый популярный, знаете какой? Самый популярный комментарий, самый залайканный комментарий на Ютубе под этим интервью. Вот как вы думаете, что там написано? Давайте я в студии сначала спрошу. Как вы думаете, самый популярный комментарий? Ну, не дословно, а смысл его в чем? Россия победит. Россия победит. Это Осипов. Казаков говорит, слава России. Нет, самый популярный залайканный комментарий, это мы, американцы, не хотим войны с Россией. Ну, вот такой. Нет. Это вообще не то же самое. И таких комментариев там самое большое количество. Второй самый веселый комментарий, на мой взгляд. Тут написано, что он разговаривает по-английски лучше, чем Камала Харрис. А еще и подкрепляет, говорит, а еще у него все обосновано, и он подкрепляет свои слова аргументами. Ну да, тут как бы не поспоришь. Но все остальные, ну тут есть вот Такер делает работу Блинкина, показывает, это показывает, как, насколько слабые сейчас у нас лидеры. Понятно, что это прореспубликанская публика, да, которая там каким-то образом пытается ужалить Блинкина. Но историй с вот этим вот, пожалуйста, мир между Соединенными Штатами Америки, Соединенными Штатами Америки и Россией, дорогие люди России, мы, американцы, не хотим с вами войны, мы уважаем там и так далее, все, любовь, у нас любовь, у нас много иммигрантов из России, гражданин Америки Кит Найт, вот его зовут так, Кит Найт, и, конечно, имя прям для голливудского актера, не меньше. И вот в основном именно такие комментарии, Россия не мой враг и так далее. Интересное настроение. Вспомните интервью Путина, там было очень много восхищения по поводу того, сколько всего держит в голове, как общается, как спокойно. Ну, там много всего было, но не шла речь о том, что вот война здесь и сейчас рядом. А сейчас американцы под этим интервью пишут, что мы не хотим войны с Россией. В основном там именно такие комментарии. Просто наблюдение, но оно интересное. Это все-таки общественное мнение, как-никак. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер, Костя из
МИД. Здравствуйте, Костя. Здравствуйте.
Ну, вообще, Сергей Викторович красавчик, обожаю его слушать. И я чуть-чуть добавить по поводу его английского. Я имею в виду, смотрите, вот как я считаю, это было послание именно людям. Именно людям за границей. И он разговаривал на английском так, что даже я понял. Даже индус, который примерно знает английский, поймет. И китаец, который примерно знает английский, смысл всего этого поймет. Он разговаривал очень просто, очень доходчиво. И мне кажется, это именно для людей. Я вот для себя отметил один интересный момент. Вот так-то он всю базу выдает, да, она нам не очень интересна. Потому что, ну, мы в курсе, мы все это понимаем. Но он очень обратил внимание, прям минуты 3-4 он потратил на ту тему сбучить. То есть он прямо рассказал, да, как он общался с журналистами CNN.
Да, BBC.
Что, типа, ребята, да, у вас не прокатило, и вы сразу захлопнулись. А где же честная журналистская расследование?
Да, он говорил им, и типа, есть... ну, можете там фамилии, имена вот этих людей где-нибудь, да, найдите? Да, никто, да, не дает. Вот... Вы журналисты, говорит, ну, наройте. Интересно же.
Понимаете, это с психологической точки зрения как раз намек всем людям, которые его будут слушать, о том, что... Да врет вам Запад. Врет и всегда скрывает что-то. То есть он реально разжевал для людей. Ну, я так считаю. Угу. Вот, для высшего руководства, да, пожалуйста, Владимир Владимирович все сказал. А именно вот здесь было для простых людей, которые чуть-чуть знают английский и могут его понять без перевода. Поэтому он и говорил по-английски, чтобы много людей поняли его без перевода, потому что мы все знаем, как американцы могут переврать на переводе даже.
Угу. Ну, я думаю, что справедливости ради, спасибо, не переврал бы конкретно вот Такер Карлсон, потому что и Министерство иностранных дел бы не дали переврать. И там, ну, монтаж, я видел, вчера кто-то писал, что вроде как Такер Карлсон старается не вырезать ничего из интервью. Он, я думаю, ничего и не вырезал, но просто монтаж же заключается не только в том, чтобы вырезать. Там у тебя надо по лицам общий план, два этих собеседника и так далее. Ну, в общем, вот это я имел в виду под монтаж. Когда говорил про монтаж. По поводу того, что английский, доходчивый английский и так далее, я бы не сказал, что он прям у него... Это не простой английский был. То есть не «My name is Сергей Лавров, I'm from Moscow». Нет, вообще нет. Акцент, да, акцент, конечно, есть такой наш... прорывался там периодически, очень такой американизированный акцент все-таки у него в некоторых словах. Вот Виталий Филипп считает, что он специально его делает, этот акцент. Не думаю, что специально, но надо тоже понимать, что, знаете, вот эта погоня за акцентом, таким вот BBC English, это чисто наша, на самом деле, фишка. В мире, особенно в самих Штатах, абсолютно наплевать всем на акценты. Там такое множество акцентов, они там сами друг с другом разговаривают на таком количестве акцентов. Всю жизнь человек может родиться там и разговаривать кое-как. Какой-нибудь итальянец из Бруклина. Они не на эти акценты так сильно внимания не обращают. А вот на качество языка, на словарный запас и так далее, который, безусловно, на высоте, вот это да. Так, в Нью-Йорке 10 лет проработал ВОН. Ну да, да, это понятно все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Очень подробное, аналитическое интервью с освещением, разъяснением, с оценкой внешнеполитической ситуации вокруг России. Подробно изложена позиция России по важнейшим вопросам, связанных как с безопасностью нашей страны, с угрозами относительно России, а также изложена позиция России по вопросам войны и мира в целом. Ясно, что интервью готовилось заранее. Я никогда не поверю, что так можно отвечать просто в лед. Готовить вопросы в лед и прям отвечать по ним в лед. Ну, очень впечатляет. Это, по сути, конспект для понимания ситуации как вокруг России, так и в мире в целом. Потому что то, что происходит на Украине, это отражается на всем мире. Для кого вообще это главный адресат? Ну, адресат общественность, понятно, это наша общественность, американская общественность. Будут читать и в Китае, и во всех странах мира, безусловно, читать. Но главный адресат, мне кажется, это Трамп и его команда. Там просто между строчками читается. Вот смотри, мы тебе излагаем. Все разъясняем, как и кто организовывал конфликт на Украине, как это, какие действующие силы, как там делались два переворота в 2004 году, в 2014 году. Все изложены, все расставлены эти самые эти точки, опоры главные, кто приезжал, кто о чем говорил, какая запись там телефонов каких-то переговоров приводит даже. Все очень подробно, я говорю, это надо читать. Понимаете, не каждый человек в Америке поймет вот все этапы, что творилось на Украине. Понимаете, он не поймет просто. А наш читатель поймет, потому что мы в это погружены. Поэтому это очень серьезный документ. Но мне кажется, что главный все-таки адресат это Трамп и его команда. Потому что ему изложено прям, чего мы хотим, чего мы не хотим и наши требования. Что мы не приемлем того-то, того-то. Четко изложены условия конфликта, если речь идет о переговоре, как это переговорами закончить. Что если кто-то думает, что мы будем все это оценивать ситуацию, как в прошлом году, ничего подобного. Ситуация будет, и он это четко разъясняет. Вот как она сейчас сложилась, так и будет оцениваться. И переговоры только на всем этом будут строиться. Из того, что мы ничего не отдадим, там, между строк считается, что сейчас уже как сложилась ситуация на земле, так мы ее будем оценивать, что мы не потерпим против нас ультиматумов, И потом даже в конце дана короткая, позитивная такая, хорошая характеристика самого Трампа как личности, что он там сильный человек, не любящий откладывать дела и так далее. Ну, то есть это сигнал вот первый ему. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я, знаете, под параллельно все-таки углубился сейчас в эти комментарии. Мне тут кто-то писал, что, может, это боты пишут. Ну, теоретически-то, может, и боты. Мы так можем про все, что угодно в интернете говорить, что это могут быть боты, а могут быть и не боты. Но, конечно, безусловно, здесь прослеживаются три главные темы во всех этих комментариях. Первая тема, номер один с отрывом, это, безусловно, то, что никто не хочет войны. Давайте так, четыре, потому что здесь есть много комментариев, в том числе и от наших, которые пишут, что мы там тоже уважаем, все, ну, там, как-то примирите свое правительство. Ну, то есть, отвечают американцам на их комментарии, по факту. В общем, первое, это 100% история о том, что вот тут есть, вот, пожалуйста, я 38-летняя американская, значит, мать четырех маленьких детей. Я люблю и уважаю наших русских братьев и сестер. Я хочу мира. 2500 лайков, 52 ответа на этот комментарий. Я даже ответы не читаю пока еще, ну, не до этого. Любим и уважаем русских людей из Америки. Мы не хотим войны. Все через точку и капслоком. Хорошая была история, где, типа, видели хотя бы хоть раз одного деятеля Министерства иностранных дел Соединенных Штатов Америки, который разговаривал бы хоть на каком-то языке, кроме английского. Это тоже их впечатляет. Забавно, как легко их впечатлить. Ну, потому что это действительно вне культуры вообще, в принципе, англоязычных стран, владеть какими-то другими языками. И они, посмотрите, как этому впечатляются. Это забавно. Ну, вот хороший был, я, к сожалению, куда-то потерял этот комментарий. Но он был короткий, я, в принципе, его помню. Там написано, я ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. И я, говорит, я не хочу войны с Россией, я хочу мира. Вот это главная тема. Вторая тема, это все восхищаются тем, какой, значит, как Лавров круто разговаривает на английском. А третья тема, а третью тему я забыл. Но я сейчас еще раз посмотрю и вспомню, но уже после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 6 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, «Говорит Москва» называется наш канал, заходите, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, также у нас идет трансляция в ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM, и телеграм-канал «Радио, говорит МСК», латиницей в одно слово, там тоже есть наша трансляция, обязательно подключайтесь. СМС пора отключать, пишет Александр Волков. Почему? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что никто не пишет? Нет, туда пишут, напрасно, я тут читаю тоже сообщение. Ну, не так много, конечно, как в телеграм, я не знаю, 90/10, наверное, такая пропорция, но тем не менее... Анахронизм, мне кажется. Ну, слушайте, пока пользуется кто-то. Почему? Зачем? Нам что, тяжело, что ли? Нам не тяжело. У нас тут был раньше еще и Твиттер запрещенный. Вот Твиттер, это да. Вот Твиттер мы отключили. А все остальное работает, и слава богу. Значит, Николай пишет. Вы чего? Как это никто из американских государственных деятелей не говорит на других языках? Госсекретарь Блинкен делал несколько обращений на русском языке. Госсекретарь Блинкен разговаривает на русском? Вы серьезно? Знаете, кто разговаривает на русском? На русском разговаривает это. Баба страшная, как ее звать-то? Все время она у меня вылетает из головы. Осипов, как ее? Которая печеньки раздает. Виктория Нуланд. Виктория Нуланд. А я же в наушниках, я же не слышу, что ты говоришь. Нуланд, да, Виктория Нуланд. Она разговаривает на русском. Справедливости ради, она разговаривает. А все остальные не говорят. На других языках. Ну, иногда испанский наверняка. Ну, то есть это не просто данность. С этим глупо спорить. А то, что он делал какие-то обращения, ну, обращения можешь на разных языках сделать. Тебе надо просто заучить какие-то фразы, как читаются, и сделать. Ну, красную жару. Вспомните, как они там все разговаривают на русском языке. хулиганы. Ну, то есть хулиганы, может кто угодно сказать. В принципе, нормально. Так, сколько наивных звонит, никто не боится, поймите уже, и шагать нужно именно с этого места, поливать все хотели на нашу риторику. Никто не боится, а полный комментарий, там уже несколько миллионов просмотров у только на Ютьюбе. Я знаю, что основная площадка, как я понимаю, Твиттер, сейчас для Такера Карлсона, X, вот этот экстремистский, запрещенный, я уж не знаю, какой он у нас, илономасковский Твиттер, и там вообще какая-то хорошая такая цифра, но уже на Ютьюбе несколько миллионов, и в комментариях боятся. В комментариях обычные просто люди боятся. Могут власти Соединенных Штатов Америки не видеть этих комментариев, не видеть этих людей, которые боятся войны? Я думаю, не могут. Это тяжело игнорировать. Тяжело. А риторика вообще не смешная. Никому не смешно от этого. И поэтому про орешник было много, и было интересного много сказано про этот орешник. И вот... доходят какие-то посылы. Ну, посмотрим, это до обычных людей. Мы в обычных людях-то не сильно сомневались в этом смысле. Ну, вот Николай пишет, а что такого в комментариях, что американцы не хотят войны? Все правильно, они действительно искренне не хотят войны. И послушаешь хотя бы звонки слушателей, то полное впечатление, что у людей нет других желаний, кроме как жахнуть, вмазать, превратить всех в пепел и прочие агрессивные выпады. Удивляет только то, что может сделать пропаганда с мозгами человека. Никогда. Просто отдельно потом. Я не понимаю, при чем здесь никогда, я не понимаю, при чем здесь пропаганда. Ну, я, знаете, всегда, когда про пропаганду пишут, мне хочется сказать, ну вот вы сейчас здесь вот участвуете, тогда получается в пропаганде. И ваше сообщение тоже пропаганда. Или что? Когда пишете пропаганду, вы добавляете пропаганды чего? Тогда у вас фраза будет законченная. А так я вам могу, знаете, что на это сказать? Ну, вот, может быть, слушатели какие-то и хотят бахнуть и жахнуть. Это правда так. Зато власти Российской Федерации бахать и жахать не хотят. И говорят об этом в открытую. И войны не хотят. А власти Соединенных Штатов Америки наоборот. Они как раз хотят развязать большую войну. Несмотря на то, что граждане Соединенных Штатов Америки, я уверяю вас, граждане Европейского Союза, подавляющего большинства стран, таких самых главных стран в Европейском Союзе, таких как Франция, таких как Германия, таких как Италия, они не хотят никакой войны. А власти их делают все для того, чтобы этого не произошло. Точнее, чтобы не произошло не войны, чтобы произошла, наоборот, война. Делают все для этого. Вот и называется «сравните». Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, Вайс. Рад слышать.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий. Ну, в любом случае, даже обывателю понятно, как бы ни злобен был враг и беспощаден к своим военнослужащим, как это продемонстрирует укробандеровский Киев, все надеются выиграть малой кровью и задушить непосредственно своего противника, затрачивая минимум средств. Ну и как показывает практика, то, что Европа отказалась от наших не дешевых, а от рентабельных сырьевых продуктов, это они действуют по принципу, в том числе с подачи Вашингтона, цель оправдывает средства. Я не склонен быть оптимистом по поводу того, что вы сказали, что Лаврова прослушали и провидели миллионы человек, за там где-то больше миллиона за один только час. Да, конечно, можно делать восторженные эпитеты по поводу его выступления. Я, конечно, с ним солидарен, но это не говорит о том, что какая-то часть публики, а может и даже больше публики, как мы говорим, с промытыми мозгами, будет солидарна с нами. Поверьте, я слежу за опросами в Соединенных Штатах Америки. В конце прошлого года американцев спрашивали, которых был средний возраст и достаточно таких городах продвинутых, которые не страдают огромным процентом безработицы и прочие теми метастазами, о которых нам вещали еще в советские годы, это действительно так. И поэтому 42% где-то примерно, вот эту цифру точно помню, они против. Это только 42%, чтобы Америка не просто снабжала Украину, они вроде как бы с этим солидарны, но не оглядываясь на то, что остается в казне Соединенных Штатов Америки. А более 50%, главным около 70%, считают Россию в любом случае врагом, а тем более после еще до орешниковских запусков по Камчатке нашими изделиями, «Авангард» там, по-моему, был, и «Сармат». Вот, учебные были стрельбы с Плесецка. Вот. По поводу того, что у нас как бы наладятся отношения, ничего подобного я не вижу, потому что даже обсуждать какой-то мирный план Трампа, называя его обещания какими-то козырями, это умопомрачительно. Вот, а что-то еще, там, более как бы прагматично относиться к его мирному плану, это все равно, что в годы Великой Отечественной войны Сталин бы предложил Гитлеру из рук Гитлера взять, и из его клики взять, это тоже мирный какой-то план урегулирования, разделить там Украину, остановить свои войска и поддаться непосредственно уловкам, чтобы непосредственно тогда еще Германия накачала бы еще больше своих сил и, может быть, даже переманила Вашингтон и Лондон на свою сторону. Один еще немаловажный аспект. Сегодня Венц выступал, будущий вице-президент, и он как-то, знаете, дипломатично выразился, поэтому американцам верить не надо. Он говорит, мы питаем две стороны конфликта. Почему мало рестрикций в отношении сырьевых нефтяников и газовиков, в отношении российских нефтяников и газовиков? Надо больше рестрикций, потому что мы питаем непосредственно оборонный комплекс Российской Федерации, который на этом продолжает зарабатывать с помощью теневого флота, который курсирует по Мировому океану и перегружает российское топливо, необходимое в том числе и странам Европы, которые по газу, я говорил, занимают сейчас по потреблению российского газа первое место в этом году, оставив позади Соединенные Штаты Америки и Саудовскую Аравию по нефти. Вот. И надо с этим делом кончать. Поэтому я думаю, что на самом деле никакого письма от республиканцев у Такера Карлсона не было. Тем более его вчера сравнили с Армандом Хаммером. Ну, это диапазон совсем другой и уровень совсем другой. Хаммер был членом Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки, награждался орденом Ленина, в том числе и Брежневым, за дружбу народов. И несмотря на молодые годы, ему было чуть дольше 20 лет, он никакое интервью не брал в Советском Союзе, а приехав сюда, сразу получил аудиенцию с Владимиром Ильичем и получил несколько конфессий, в том числе по разработке природных ископаемых и так далее и тому подобное. И со своим братом он делал здесь бизнес. Естественно, он был интересен и в элитах Соединенных Штатов Америки, для которых была непонятна после гражданской войны судьба будущего Российского Советского Союза. Вот. По поводу того, что я быстренько сейчас скажу, ну, Путин же сказал после запуска «Орешника» и испытаний по Южмашу, то, что мы, если что, долбанем по тем арсеналам и гарнизонам, которые непосредственно дадут повод думать, то, что их войска, либо их боеприпасы непосредственно задействованы в ударах вглубь российской территории. В том числе и по Крыму, и по остальным. Ну, хватит уже, сколько можно терпеть. Я его в этом поддерживаю. Но американцы еще действуют по одному принципу. Есть хорошая восточная поговорка. Когда собака лает, она не кусается. И это подтверждают американские аналитики, в том числе один из действующих генералов Пентагона, который буквально на прошлой неделе заявил, план по ограниченного удара, ядерного или неударного, но массированного удара авиабомбового прорабатывается в Соединенных Штатах Америки на тот случай, если Россия не успокоится, не остановит свои войска и прежде всего не согласится на прекращение огня, прежде всего Зеленским. Но тут еще один каверзный нюанс. Мы все время говорим о том, что Зеленский предлагает тот или иной мирный план. Но он сам себе противоречит. Понимаете, мы прекратим огонь, а они скажут, что у нас непосредственно надо денонсировать тот закон, который подписал Зеленский о запрете каких-либо мирных переговоров с Российской Федерацией. Они будут тянуть время. И чтобы это все ратифицировала Рада. Вы сами знаете, как это было при Минске-1, Минск-2, когда обстреливали, и все еще, а Первомайске все еще обстреливают истязаемую Горловку, где гибнут люди, и дроны охотятся чуть ли не за каждым мирным гражданином, как и в приграничных областях. Поэтому ничего хорошего не будет в новом году, и в любом случае никакими переговорами никакой мир не достигается. И это было и в русско-японскую войну, когда мы потерпели поражение от японцев, это было и с персами, война с которыми велась четверть века, с 1804 года до Туркмачайского договора, когда мы полностью вышибли конницу Паскевича в 1828 году из территорий, на которых сейчас находится Армения и Азербайджан. Поэтому все это сказки. И Сталин, и Жуков никогда с нацистами после победы не договаривались, никакие переговоры перед той капитуляцией, которую подписал Кейтель после ультиматума Жукова ему, когда он позвонил, Кейтель запросил переговорных процессов и непосредственно остановить советские войска в Берлине. Ему Жуков сказал только непосредственно капитуляция. Да, это было достигнуто тяжелой кровью, очень большими жертвами, в том числе, которые мы фашисты оставили на оккупированной территории Советского Союза, но тем не менее, если мы ввязались в драку, в любом случае надо готовиться к самому худшему, как я уже говорил, чтобы не выглядеть дураками в собственных глазах.
Спасибо, Вайс. Кто-то пишет, что, значит, некоторые говорят, может, кто-то, наверное, засыпает под звонки войс, а кто-то конспектирует. Я не знаю насчет засыпают, но, может быть, кто-то и конспектирует. Почему нет? Вполне, вполне можно... Я точно не засыпаю, я, правда, и не конспектирую, я слушаю просто. Прислушаюсь к тому, что говорит Вайс. По поводу сравнений Хаммера и Карлсона, я тоже думаю, что здесь разный уровень, ну и время другое. И уровень разный, и время другое, и у Хаммера, знаете, судьба там тоже была такая своеобразная, он потом за это за все получал в Соединенных Штатах Америки, и дела на него заводили, посадить его хотели, потом помиловали его. Он же долгую-долгую жизнь прожил, он же где-то в 90-х, да, по-моему, умер. Потому что такое. Но здесь не надо прям в лоб их сравнивать. Имеется в виду, что я и не согласен, что вообще это надо делать. Но я вполне допускаю, я даже практически на 100% уверен, что помимо вот этого посыла, который мы увидели в интервью, был и посыл, который Такер Карлсон увез с собой в чемоданчике. 100%. Что-нибудь да увез. Потому что при всем уважении к Сергею Викторовичу и Такеру Карлсону, прям невероятной необходимости делать интервью сейчас с министром иностранных дел России не было. Какие-то поводы, ну, то есть с министром обороны даже, наверное, было бы как, логичнее. Я понимаю, что, наверное, министр обороны Российской Федерации не будет давать интервью американскому журналисту, но мне это должен делать Лавров. Ну, прям вот чтобы сказать, что там много таких тоже комментариев, что вот Такер своими этими поездками делает для предотвращения Третьей мировой войны больше, чем любой дипломат, какого только можете себе представить. Спасибо тебе, Такер. Вот прям что он этими интервью пытается кого-то там примирить, вот это нет. Донести точку зрения, да, получается, но отчасти получается. Вот мне кто-то писал, что у Путина там были какие-то бешеные миллионы просмотров, что получилось донести. А же не получилось. Знаете, какой еще комментарий достаточно часто встречается там? Такого, значит, содержания, что, пожалуйста, мы не хотим с вами войны, подождите чуть-чуть. Это вот эта администрация делает дичь. Мы проголосовали сейчас за то, чтобы не было войны, и за то, чтобы больше не помогать Украине, чтобы не провоцировать вас. Подождите, вам осталось чуть-чуть совсем подождать. Мы уже свой выбор сделали здесь, в Штатах. Мы так проголосовали. Вам осталось только чуть-чуть подождать и не поддаваться на провокации. Интересно, что у кого-то в голове такая мысль существует? То есть мы вот все говорим про американские выборы, они там, значит, у них мигранты, еще что-то. Кто-то идет и голосует за Дональда Трампа, пошел и проголосовал, чтобы не было большой войны. В нем видят человека, который не допустит Третьей мировой. Слушайте, а это большая ответственность на нем. Он много об этом говорил. Это одна из главных тем его была предвыборных, так или иначе. Мигранты... Экономика проблемная, и история с тем, что он остановит все войны за 24 часа, он постоянно об этом говорил, это одна из главных его тем. И этот посыл дошел до его избирателей, и многие пошли именно поэтому в том числе за него проголосовали.
Зеленский тоже говорил.
Что Зеленский говорил?
Помнишь, при выборах говорил, я
остановлю. Что он, да, что я остановлю, да, говорил. Справедливости ради, ты прав, да. Это Александр Казаков говорит, что Зеленский тоже приходил на мирных, на всех этих историях. Безусловно. Не обязательно, что если политик там какие-то вещи декларирует, что он потом будет все это выполнять 100%. Но, тем не менее, у людей, у избирателей, судя по тому, что они пишут, эта мысль в голове есть. И они на это рассчитывают. Понятное дело, что кто спросит. У них, да, в следующий раз у них спрашивать, когда, через 4 года? А там уже Дональду Трампу-то и пофигу. Может, там уже всем будет пофигу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, Георгий Романович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Танил,
здравствуйте.
Ну, вот я, честно говоря, не верю, что американский народ так уж прям обеспокоен вопросами войны или угу. Прекращения войны. По той простой причине, что это как бы это нам в новинку, что вот у нас СВО. А американцы, как нация, в общем-то, они в этом состоянии живут веками, угу. Куда только они не вторгались, и у них огромное количество зарубежных военных баз, угу. То есть, по сути, оккупированных территорий. И, в общем-то, для них это не такая драма. Плюс, ну, честно признать, американская кровь не льется. Вот правильно говорил Скотт Риттер, что там для морпехов каких-нибудь, где-нибудь там в заграничном корпусе, если там 5 человек погибло за день, это для них просто ужасный день, просто трагедия, там, о которой будут флаги приспускать. Ну, вот. То есть они совершенно в другом, ну, я не знаю, ментальном поле пребывают. Для них это все обыденность и в то же время абстракция, потому что это далеко, это не у них. Вот, вот сегодня прилетели дроны по пункту выдачи гумпомощи, да, 3 человека погибло, там масса ранена. Вот, то есть вот для нас это реальность, для американцев это картинка. Поэтому то, что они пишут, ну, ну, пишут, не хотят войны. И вот то, что вы говорите, что Трамп предотвратит третью, то есть как бы не будет третьей мировой войны, и молодец Трамп, встанем, поаплодируем ему, да. Тут он поставлял танки, поставлял ракеты, но войну таки предотвратил.
Ну, не говорил, что надо стать ему поаплодировать. Это, я такого не говорил. Ну,
это будет решать Российская Федерация, будет война или не будет войны. И только Российская Федерация.
Ну, что... справедливости нет, конечно. Между Соединенными Штатами Америки и Россией будет ли война, будет решать только Российская Федерация? Ну, нет, конечно, нет.
Ну, такой войны, скорее всего, не будет.
А, почему?
Вот такое внутреннее известие, что еще мир не готов к большой войне.
Но...
По всему видно, потому что как бы риторика умеренно воинственная, и как бы вот даже атаканцы перестали лететь, то есть какая-то непонятная такая менопауза наступила. Вот, такое чувство, что Украина все. То есть если это инструмент, то он затупился, сломался. И все эти разговоры, что там надо понижать призывной возраст, ну, очевидно, да, что ресурсы Украины как инструмента
подходят к концу.
Подходит к концу, они фактически исчерпаны.
Да.
И вот почему-то вот есть такое ощущение, что в таких раскладах обрушение происходит как-то вот лавинообразно. То есть вот мы все, да, говорим, и многие звонящие говорят, что вот смотрите, там еще сохраняется какой-то потенциал оборонительный, наступательный, они еще брыкаются. Но вот, вот ощущение такое, что вот в одночасье все прекратится. Просто рухнет, все коллективно вызовут «Волгу». И все.
Ну да, то, что... Спасибо. То, что когда что-либо обрушается, оно стоит-то до той самой последней секунды, пока не обрушилось, понимаете? И вот до этой самой секунды можно говорить, что что-то держится, а потом еще уже все, бац, мгновение, и это все обрушилось, и там здания нет. Смотрите, как почему-то башни-близнецы приходят на ум. Ну, там, да, просто как такая самая яркая картинка. Это действительно так. По поводу, значит... того, что американцы живут в другой реальности, для них это, значит, просто какая-то там фоновая картинка и так далее, для нас уже это там реальность. Вообще, ну, американцы точно абсолютно живут в другой реальности. Она у них абсолютно точно другая во всех аспектах. В том числе, например, что они не настрадавшиеся за последние несколько десятилетий. Мы настрадавшиеся очень сильно. Мы... там, ну, я не знаю, если мы даже будем брать от того же самого Афганистана, вот была война, потом мы потеряли государственность, потом у нас была гражданская война, по факту, потом у нас там все эти были кошмары экономические, потом мы только начали приходить в себя, как-то зарабатывать деньги, еще что-то, обретать какую-то новую идею понимания того, кто мы такие, где мы в мире, какое у нас место, с кем мы дружим, с кем мы не дружим, как вот переформатировались. Потом снова вот теперь вот эта украинская история. Оказывается, что мы вот предыдущие 20 лет черт знает о чем вообще думали и думали не в правильную сторону. У американцев нет. У американцев с 90-х, да и с 80-х. Но 80-е тяжелое время экономическое было. С 90-х так точно. Штыль да гладь. Все потрясения – это внутренние потрясения. Но история про ядерную истерию, она им очень близка. Если вы почитаете о том, как американцы воспринимали эпоху Карибского кризиса в тот момент, и какое яркое впечатление она оставила на их культуре, на их исторической памяти, очень сильно удивитесь. У нас такого нет. Потому что мы не, здесь в Союзе-то не особо об этом сильно знали в тот самый момент. А в Штатах в бункеры строили себе. Хотели спасаться уже от ядерной войны, были уверены, что она произойдет вот прямо здесь и сейчас. У них культ ядерного оружия был возведен просто в какой-то, в абсолют. И потом они ровно так же его и умудрились и испугаться. Они уже думали, что все.
И отсюда все вот эти вот постапокалиптичные сюжеты для игр, для книг, для фильмов, постъядерная война, Fallout, игра, сериалы и так далее. Целый пласт культуры на этом вырос. Это все откуда идет? Это все идет от страха. Поэтому такому страху они подвержены, так или иначе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 6 декабря, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово у нас есть трансляции. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде подпишитесь, везде аналоги лайков ставьте. Искать легче всего через Яндекс. Вбивайте просто название соцсети типа «Телеграм» и «Говорит Москва». А вам выдают ссылку, зашли, подписались, все, прелесть. Но американцы никогда не нарывались на ядерную державу, не дергали ее за усы. Они выясняли отношения с вьетнамцами, арабами разного извода и афганцами в тапочках. А тут не тапки, а орешник. Тут можно начать репу чесать. Именно так. Именно в этот момент они репу-то и чешут. Вот в 60-х, 50-х репу чесали, но особенно в 60-х. Но потом, ну вот сейчас тоже начинают чесать, судя по всему. Напомню, мы говорим про интервью Сергея Викторовича Лаврова, делимся впечатлениями от этого интервью. Пропаганда в том, что украинец, это белорус пишет, у нас такой интересный есть белорус, пропаганда в том, что украинец вместе с американцем сидели на заборе и думали, как напасть на Россию. Хорошая сказка, чтобы самим напасть и отжать земли. И почему сейчас никто не нападает, они же так хотели, америкосы ваши. Белорус, а вы что, слепой? Или что? В смысле, никто не нападает? Вы о чем сейчас говорите? Вы этот, со Стиви Вандером за одну команду играете, что ли? Все? Со зрением проблемы, я не понимаю, или как? Или надо разжевывать какие-то базовые вещи? Еще раз, смотрите, слово пропаганда, раз и навсегда, да? Пропаганда чего-то должна быть. Пропаганда наркотиков. Пропаганда какого-нибудь нездорового или здорового образа жизни, а не пропаганда в том, что. Ну так, на всякий случай. Добрый вечер. Хочет войны только тот, кто никогда на ней не был. Категорически не хотят войны те люди, которые с 2014 года живут в подвалах. Одно дело бить по тем, кто ведет эту войну с той стороны, и совсем другое бить по городам, где живут обычные мирные жители. Да, там на Украине многие с промытыми мозгами, но есть и нормальные люди. Ровно по этой причине, по которой вот о чем вы сейчас написали, ровно по этой причине не стерт с лица земли тем же самым Орешником, например, с боевой частью, город Днепропетровск, например. Потому что вы же слышали мощность этого оружия, которое в своем неядерном исполнении сопоставимо с тактическим ядерным оружием. Слышали, наверное. Ровно поэтому и болванка. Кстати говоря, ровно с этим и связано то, что ну, непонятно, куда еще можно этот орешник по-хорошему применить. Потому что куда его ни пришли, ну, начнем с вами выбирать цели, да? Банковая улица та же самая. Ну, у вас вместе с банковой у вас уйдет к праотцам Крещатик и все прочее. Там, да, все, пол Киева уйдет навсегда. Если там Львов, весь Львов. По порту Одесскому, например, если ударить. Ну, пол Одессы не останется. Ровно по этой причине, по которой вы сейчас написали, ничего подобного не происходит. Потому что мы Россия, мы себе такие вещи не позволяем. Были бы на нашем месте американцы, которые, как сказал Виталий Филий, воюют со всякими, значит, там в тапочках, уже давным-давно бы стерли с лица земли к чертям собачьим. Как они, собственно, и делали. Не разбирали, где мечеть, где базар, где еще что-то. Ша, и пошли ракеты, и плевать. Выжжена земля, потом туда заходят американские войска и по-другому никак и не воюют. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер, Дмитрий
Москва. Здравствуйте, Дмитрий, добрый вечер.
согласен с вами насчет того, что Америка, естественно, никогда даже не нюхала того состояния, в котором мы находились. Вот даже тысячелетнюю историю, если нашу посмотреть, ну, мы на грани уничтожения стояли неоднократно. Поэтому тут даже не о чем действительно говорить.
Угу.
Вряд ли они нас когда-то поймут. Это первое. Второе. Ну, чем мы удивляемся? После развала СССР, естественно, они начали работу со всеми новообразованными государствами. Где-то, может быть, получалось лучше, где-то хуже. Но, тем не менее, вот на самом деле, вот этот козырь, мне кажется, до сих пор он у них в кармане. Потому что мы видим, да, что в Грузии происходит, там, в Абхазии какие-то события и так далее. Пока это действует, они будут это использовать. Не буду перечислять там все тюльпановые там или революции рост, там, которые были, да, в разные годы. Вот. Я хочу сказать, что ну, наши задачи как бы не меняются, да, цели поставлены. Мы, естественно, у нас сложности тоже хватает, и всяких товарищей, которые подгадить успевают среди своих же. С этим, ну, слава богу, сейчас ведет сильная работа. Хочется верить, что, по крайней мере, в ближайшие 2 года будут действительно определяющими. И последнее, что я бы хотел сказать. Дело в том, что ну, мы в силу своей вот какой-то доброты, мы, естественно, всегда вот с какой-то надеждой смотрим. Мы сами все, вот, ну, добрый народ, что с нас взять, да? Вот мы всегда верим в хорошее, мы думаем, ой, ну, сейчас как-нибудь вот они на нас посмотрят, что мы такие предсказуемые, добрые, что мы согласны на это, на то, и, может быть, все будет здорово. Вот нам поменьше. Мы начали этот путь, но вот надо поактивнее в этом смысле продвигаться прагматично, четко, не беспредельно, но доходчиво, да, напористо, но аккуратно. Вот, потому что, слава тебе, Господи, вот Владимир Владимирович с нулевых годов у нас власть принял и повел нас действительно, ну, пусть как бы это происходило не одномоментно, мы все еще идем в этом направлении, но, тем не менее, мы все-таки идем по направлению суверенного развития. А на той же Украине, собственно, они как вот, мне кажется, в 90-х и застряли, и уши развесили, и все думали, что вот этот дядя Сэм осчастливит их на всю оставшуюся жизнь. Но мы видим, что страна разваливается, да, и, по сути, страны такой не было, да, мы сможем вспомнить там какие-то года после там Великой Октябрьской революции, да, там украинские какие-то образования. Но, тем не менее, вот, к сожалению, они там зависли, поэтому, с одной стороны, их жалко, да, вот опять мы жалеем, мы вот сострадание какое-то проявляем, братья украинцы там, постоянно вот у нас это мелькает. Я как бы с этим не спорю. Но с другой стороны, иной раз глядя на то, что они вытворяют, как они раздвинули, извините, все, что можно перед этими господами, да, и готовы отплясывать, и уже там и ядерка идет у них в ход, да, они там говорят, мы на все готовы.
Одно дело печально, отплясывать, а другое умирать, да, за них. Понимаете, вот отплясывать, да, но... это да, это они давным-давно были готовы. Они готовы умирать, точнее даже готовы класть своих людей за их интересы.
Это дико, да, это дико, потому что мы все-таки, ну, мы говорим об этом постоянно, мы один народ, и у меня вот есть как бы ребята, и у всех, наверное, найдется родственник там на той стороне, да. Никогда я не испытывал каких-то там, собственно, настроение, что это какие-то нелюди или что-то еще. С нацистом, конечно, однозначно, да, вот, собственно, весь разговор короткий. А вот к обычным людям, тем более, которые как-то пытаются разобраться в чем-то, да, найти вот эти вот точки соприкосновения, с пониманием где-то относятся. Ну понятно, мы, они себя разделили на 3 части. Одни никогда к нам уже не вернутся, вторые будут вот так как бы сбалансировать, да, нам с ними работать нужно будет. Ну, третий уже вот, кто здесь уже приехал, допустим, к нам уже, да, там как бежится там, и так далее. И то вот, к сожалению, да, попадается среди них вот негодяи, которые там сдают фотографии, да, там вот, постоянно каждый день мы видим, как ФСБ работает, кого-то принимает.
Попадаются, но, конечно, да.
Отступать нам некуда, будем трудиться, просто вот, ну, запрягать поменьше бы вот еще. Я вот хотел бы пожелать, особенно тем, кто принимает решение, ну, поменьше бы нам запрягать. Ну, более четко, выверенно. Вот бывает даже в личных отношениях, да, моменты, когда ты вот упустил, все. все, ты уже вспять ничего не повернешь. Ты не можешь заново прожить свою жизнь, заново полюбить так, как ты любил там вот в свой этот первый раз, да, и прожил там с человеком. Ну не сможешь ты второй раз вот в таких же красках, ну, на мой личный взгляд, дай бог.
Слушай, там, если мы будем, но... если мы будем быстро запрягать, спасибо большое, это будем не мы. А зачем нам не быть собой, правильно? Вся эта народная мудрость вековая, она не на ровном месте появилась. Поэтому, да, долго запрягаем. Да. Да, медведь. Да, вот это, да, валенок. По отношению к человеку вот это вот обращение. Да ты валенок. Оно же тоже не на ровном месте появилось. Валенок кто такой? Ну, такой мягкий вроде, теплый, но при этом такой какой-то, ну, вот, размазня такой, добрый, и что-то и можно тебя, и что угодно с тобой можно сделать с этим валенком. Но, с другой стороны, валенок отпинать может. В случае вдруг, если разозлишь. Ну, зимой валенком-то, да, 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 да. Поэтому вот просто надо иметь в виду, что мы такие, какие мы есть. Здесь главное даже, тут надо понимать две вещи. Мы такие, какие мы есть, и они такие, какие они есть. Нам очень четко надо понимать философию тех, с кем мы имеем дело. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки, я имею в виду американцев. У нас есть специалисты, меня вот это всегда успокаивало. У нас очень богатая и такая долгоиграющая школа американистская. У нас есть специалисты, мы понимаем, как они себя ведут. У них тоже была. Ух, какая школа. Насколько сейчас эта школа... Ну, вот лучший их представитель, собственно, заваривал всю эту кашу. Это Виктория Нуланд, такая самый яркий человек из всей вот этой вот когорты людей, которые специализируются на Советском Союзе, постсоветском пространстве, на России. Вот, собственно, вот можно оценить плоды ее работы. Безуспешная полностью ее работа? Нет, конечно, не безуспешная. Но довели ли до конца? Нет, не довели. И ее схарчили в итоге под конец карьеры. Ее же выгнали отовсюду. Добрый вечер. Интервью не смотрел, но посмотрю. Лавров в любом случае далеко не глупый человек и один из самых долгослужащих на своем посту. Ему респект, но это все политика и зачастую слова, лишь слова. Действовать нужно жестко, бить сильнее. К сожалению, Запад, да и не только, понимает лишь жесткую силу, а доброта наша воспринимается как слабость. По поводу того, что, значит, он там долгослужащих на своем посту и так далее, я, кстати, тоже очень много там вот этих комментариев видел такого рода, что и это просто перекликается с моим пониманием того, кто такой Сергей Викторович Лавров, что это человек из уходящей когорты дипломатов. Вот этого калибра людей на его посту как будто больше и нет. Ну, посмотрите на министра иностранных дел, как это гордо звучит. В свое время, когда еще не мог разобраться, на кого я буду поступать и на кого я буду учиться, я рассматривал в том числе и дипломатическую службу как один из вариантов. Ну, министр иностранных дел – это просто, ну, мечта, должность, да, это прям, это звучит супер гордо. Анна-Лена Бербак у нас министр иностранных дел, я правильно понимаю? Она же министр иностранных дел? Министр иностранных дел в Германии. Вот это министр иностранных дел. Анна-Лена Бербак. Ну, хорошо, ну, ладно. И Лавров. Ну, калибр чувствуется невооруженным глазом. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Георгий?
Да, Георгий.
Мне очень приятно.
Мне тоже.
Вы лучший ведущий радио. Я просто разный слушаю.
Спасибо вот. Большое.
Минута поэзии можно?
Минута поэзии? Ну, давайте, ну, минута у вас.
Да, есть. Много страшного в природе, много грозного в народе. Нам подкоп идет суд. Нам кинжал мази не точит. Там француз людей морочит. И хитрит британец тут. Нет ни веры, ни морали. И порали, порали. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, у нас же пятница сегодня, да? Поэзия очень к месту. Так, что у нас здесь есть еще? Как сообщение, как Евгения Тимурна подделывает голос. Нашла норм стихи. Это хорошая помощница, да. И здесь, видите, помогает. Хочу мира и собственного отца орешником, а не вот это вот все, пишет Нигматуллин. Ну, Лавров старше Бербак в два раза, у нее все впереди. Я боюсь, что ничего впереди у нее нету. Есть калибр. Понимаете, вот есть калибр, есть люди, которые рождены. Есть и такой калибр, да, тут сразу переглянулись все. У нас и такой калибр есть, да. Вот видите, в чем плюсы? У нас есть калибр и такой, и калибр дипломатических сотрудников и министра иностранных дел. Есть вот, ну, это я даже не знаю, просто другое тесто. Это, хотел сказать, что не хорошо, не плохо. Нет, это плохо, конечно. Это плохо, потому что с той стороны я таких людей не вижу. Мы сейчас посмотрим, конечно, вот на тех, кто... Безусловно, Джо Байден был человеком из этого калибра, но он просто протух по естественным причинам. И вот эту свою форму не донес. Я уже как-то советовал посмотреть видеоролик, и есть где-то он на просторах интернета, на Ютьюбе, по-моему. Там 4 окошка, и там президентские дебаты Джо Байдена. Значит, вице-президентские дебаты Джо Байдена, 2008 год. Первый срок Обамы, 2012 год, вице-президентские дебаты Джо Байдена, президентские дебаты 16-й и 24-й, ну все, нет, он в 20-м же стал президентом, в 16-м его не было, он в 16-м не баллотировался, в 16-м была Хиллари, 20-й и 24-й, грустный ролик, я вам скажу, это вот прям за этим было печально наблюдать, ну так бывает. А сколько всего умудрился этот человек накрутить, навертеть за это время? Так, батутистка и дипломат, профессионализм. Ну да, есть такое. Это советская школа, вспомните Чуркина. Это советская русская школа. У нас богатейшая школа дипломатии. В этом смысле я всегда, когда имею дело с нашими дипломатами, гордость пробирает, честное слово. Американцы, а наш, алкаши в бане с балалайкой и медведем. Мы американские, толстые бургероеды в шортах цвета флага, грязной бейсболкой и банка пива в руках. Знаете, это не мы про американцев, это все про американцев. Я не буквально на, наверное, прошлой неделе наткнулся на вот этот короткий шортс-ролик. Это американский какой-то известный блогер. Он говорит, ну, ролик озаглавлен, типа, как весь мир думает об американцах. И он ровно вот этот бургероед жирный в этих шортах с американским флагом встает там в 12 утра на кровати, просыпается, говорит, ой, тяжелый день сегодня, вторник, надо срочно что-нибудь заказать на Амазон. Лезет сразу на Амазон, заказывает себе что-нибудь, потом едет на этой тележке для жиробубелей, знаете, в супермаркет на ней ездит, там все покупает по кредитной карте, у него лимит превышен на 100 тысяч долларов по кредитке, он берет вторую кредитку, расплачивается. Это не мы придумали эти стереотипы. Они общемировые. А про нас с балалайкой, ну, наверное, тоже в определенном смысле общемировые. Но они не думают про нас с балалайкой. Они думают про нас с балалайкой и с ракетой с танком наперевес. Там и водка есть, и балалайка, и медведь, и танк с ракетой. И вот как-то танк с ракетой, вот этот баланс, знаете, меня устраивает. Пускай, хорошо, я не против. Так, куда пропала слушательница Анна? Раньше часто звонила, пишет Александр Б. Я не знаю, к сожалению, куда пропала. И хорошие мысли меня в этом смысле редко посещают в последнее время. Честно вам признаюсь. Москву и Подмосковье накроют метели снегопада. Ожидается треть месячной нормы осадков, предупреждают синоптики. Снег пойдет в субботу ночь. 100% пойдет, я машину помыл. Здесь гадалки не ходи. Снег пойдет такой, что мама не горюй. Так, хочу это, я уже читал. Сегодня пятница, можно и спеть, факт абсолютный. Добрый вечер, это я уже тоже читал. Да тоже нет к ним ненависти, но больше жаль людей, которые гибнут каждый день у нас в ДНР и ЛНР, и не только военные. Это безусловно, а как это? Ну, вы имеете в виду, что от этого вам хочется как-то испытывать ненависть от этого факта к обычным американцам? Кажется, мы такие люди, знаете, у нас не получается кого-то прям ненавидеть искренне. Вот прям американцев, вот ух, американец, нет. Мы так не ненавидим никого. А, слушаю вас, здравствуйте, давайте пообщаемся. Добрый вечер.
Здравствуйте, я хотел еще вот добавить, что, ну, опять сейчас тоже видел кусок интервью Лаврова, он примерно 2 раза Такеру Карлсону отвечал, что Россия не хочет ядерной войны вести США. То есть тоже подробно ему все это объяснял, что это не выбор России, так
да,
сказать,
да.
Это выбор это США. Вот. Потом еще вот Вайс высказал скептицизм по поводу того, что Трамп действительно хочет разрешить вот этот пресловутый укрокризис. Ну, по этому вопросу первые 2 месяца следующего года все абсолютно разъяснят. Это, так сказать, реальные какие-то желание Трампа, администрации США, или это будет опять профанация с их стороны. И в этом случае, вы понимаете, Россия будет иметь все основания уже, как это сказать мягче, закрыть или ну просто как-то более жестко и масштабно решать проблему, так как мы понимаем, что ВСУ будет продолжать воевать, и в январе и феврале следующего года, значит, нужно будет просто стирать этот прекрасный, чудесный укрохутор,
Потому что, понимаете, три года СВО 24 февраля, мы разрушаем свою же страну постепенно, медленно. Вот, то есть нам, чтобы восстановить нашу нормальную жизнь, нам нужно, ну, прийти к миру. А значит, если все, и США, и, так сказать, Укрхутор отказываются от мира на российских условиях, нам придется вот их уничтожить.
На российских условиях, вот это главное.
Конечно, это главное. Только, конечно, мир, да, мир, переговоры, мир, мирный договор на российских условиях. Потому что наши требования реально практически минимальные, на самом деле, четыре области и так далее. Вот и все. Не потому что, ну, понимаете, можно быть, конечно, мягким, теплым, но нельзя перейти в четвертый год войны в таком каком-то состоянии, там, валенка с орешником. Придется уничтожать Укрхутор, если они не подпишут мир с нами на наших условиях. Первые два месяца следующего года покажут, чего реально хочет Трамп, что там будет делать Укрхутор, потому что тонкий момент, уже там все опять сватают Зеленского в Лондон и объявляют там скоро, типа, не знаю, в мае там плюс-минус выборы в этом несчастном Укрхуторе. Тут очень много таких политических нюансов. Странно, что они до сих пор его не вывезли, не эвакуировали и так далее. Ну, нам просто, понимаете, это очень серьезные, реальные большие издержки для нашей страны. Вот это вот, этот укрокризис, укровойна. Вот и все. Вот в этом как бы основная проблема. И, ну, мы, конечно, хотим, чтобы как бы Трамп играл положительную реальную роль, но если вдруг, так сказать, он не соглашается с нашим мирным планом, он выдвигает какие-то про всякие там натовские войска непонятные на их территории и тому подобное, то, что неприемлемо для нас.
Знаете, по этому поводу сегодня, да, Владимир Путин, он сейчас в Минске, он сегодня сделал заявление, вот оно, мне кажется, перекликается с той мыслью, которую вы сейчас нам рассказали. Он сказал, что мы прекрасно, цитата сейчас, да, мы прекрасно понимаем в значительной степени, что происходит, что то, что у нас происходит на линии боевого соприкосновения, прямо скажем, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы, а может быть и на десятилетия. Это к слову о том, что издержки, неиздержки и так далее. Ставки высокие. Они наверняка даже выше, чем кто-либо мог ожидать. Причем, судя по еще раз этим комментариям под интервью Лаврова у Такера Карлсона, эти ставки почувствовали на той стороне земного шара. Ставки высокие. И меня радует, что, ну, эта мысль не просто есть в голове у нашего президента, но он ее еще и нам донес, чтобы, ну, дал понять, что действительно, да, все прекрасно мы понимаем по поводу этих ставок. А по поводу, вот тут хорошее было где-то сообщение, вот DBKN пишет: Лавров ветеран дипломатии, мощь ни одного скандала и косяка жесткого, ну, это вы вообще, в принципе, про карьеру говорите. А я вот видел это сообщение где-то, но оно у меня уже убежало, что, типа, что за интервью такое странное, где по факту там Такер Карлсон периодически задавал вопросы, а Лавров на них отвечал. Не кажется ли вам, что это звучит как определение в словаре под словом «интервью»? Нет, один задает вопрос, а другой отвечает. Просто бывают разные интервью с разной целью. Есть интервью, когда ты хочешь выудить из человека его точку зрения на определенные вопросы. У тебя не стоит задача с ним ссориться, доказывать что-то свое. Бывают такие интервью соревновательные, где тебе надо вывести человека из себя, поспорить с ним как-то на чистую воду и так далее. Мне кажется, Такер Карлсон провел просто, ну, такую классическую, я не знаю насчет образцовую, но классическую журналистскую работу. Ну, честь и хвала, что интервью прикольное. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 6 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписываемся, везде ставим аналог лайков, где это есть. Что у нас можно в телеге поставить? Черт знает, ничего там нельзя поставить. Ну, просто подпишитесь на наш телеграм. Ну, почему нет? Подписывайтесь давайте. Все, давайте, у нас пятница. Все-таки надо иметь это в виду. Надо немножечко расслабиться. Я понимаю, 6 декабря – это время тяжелое. 6 декабря – это когда Новый год, вот он уже вроде рядом, но вроде еще так далеко. И надо сделать, как у меня мама любит говорить, последний рывок. Это ее коронная фраза. Вот каждый раз, когда тебе уже не вмоготу, когда ты уже просто доползаешь, она говорит, ну все, с улыбкой, с такой на лице легкой, говорит, последний рывок. Ну вот у нас вот это вот время последнего рывка. У нас каждый день, да, каждый день. Видишь, я, да, оговорочка-то по Фрейду. У нас каждый день последний рывок. Давайте пофантазируем, а может быть у вас уже есть планы? Ну, то у нас тут некоторые даже прямо сейчас эти планы обсуждают. Туроператоры назвали самые популярные у москвичей направления на новогодние праздники. Тройка лидеров. Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Сочи. В принципе, очень прозаично, да? Все предельно прозрачно и понятно. Среди зарубежных мест отдыха на первых строчках Таиланд, Эмираты, Египет. Значит, это Александр Макарчан, между прочим, вице-президент Альянса туристических агентств. Здесь номер один «Золотое кольцо» без всяких конкурентов вообще, то есть кольцо с отрывом. Номер два «Петербург», номер три «Сочи», «Красная поляна» без всяких конкурентов. Вот первая тройка для жителей Москвы, если брать Россию. Если брать за границу, конкуренция сильнее. За первое место борются сразу три направления, но я бы поставил на первое место Таиланд, на второе Эмираты, на третье Египет. Турция на четвертой позиции в тройку не вошла. Но это деление условное, разница невелика между первым, вторым, третьим и четвертым местами. Давайте... Рассказывайте, собираетесь ли вы куда-нибудь ехать на новогодние каникулы? И куда? Что это будет за поездка? Сколько она вам встала, эта поездочка? По денежку давайте тоже посчитаем. Денежка, это нас очень сильно интересует. Почему такой выбор? Тоже обязательно поделитесь. СМСки 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Ого, ничего себе. Вот это сейчас было жестко. А что это, просто ухом, да, нажимает человек? Музыку тут нам устроили. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Наконец-то сменили тему, что это ядерной войны надоели.
Да, вот, давайте отдыхать. Да, вот у нас так, да. Ядерная война, отпуск новогодний. И мы же Россия.
Да, ну у нас.
Да.
Ну да. Слушайте, ну вообще вот отдых подорожал. Я вот хотел в Поляну съездить.
Угу.
Очень дорого. Ну, то есть подорожало...
А вы лыжник?
За два года... Ну, я вообще летом хотел, летом. Рассматривал зиму тоже. Ну, зимой там, ну, просто конь. Там стоит просто неадекватно дорого. Просто очень дорого. Вот. Больше вот летом все-таки любители отдыхать в Поляне. Вот. За два года подорожало, ну, ровно вот в два раза. Вот, вот ровно в два раза. Было 7500, стало вот 15. Вот. Все то же самое, там, по сервису, отель, вот, ну, просто нравится один и тот же отель, туда поедем. Вот. В два раза дороже. Ну, скажу так, за себя, да, не шибко много получаю, ну и немало. Ну, средняя московская зарплата. Начал откладывать прям вот за год, реально за год. То есть вот в сентябре уже начинаю потихонечку откладывать, чтобы, ну, не сильно было напряжно, потому что хочется так нормально уже отдохнуть, потому что уже башка вот эта забита вот этой информационным полем, хочется прям отдохнуть,
не знаете, говорить.
Оторваться. Оторваться хочется.
Да, понял, вот. Хорошо. Подорожало. Мамай Кале забронировал уже отель. Осталось купить билеты на самолет. Жду, когда подешевеет. Сейчас самолет стоит 72 тысячи. До 60 скинут, тут же куплю. Хотел я вам только что сказать, это Григорий Санкт-Петербурга, что вряд ли что-то они скинут. Потом подумал, кто я такой, чтобы советовать что-то по самолетам в эти прекрасные места, да, наверное, все-таки к моему совету прислушиваться не надо. Так, едем в Минск. Движение-мижение, пишет. Едем в Минск на Новый год на 5 дней, рассчитываю уложиться в 150 на троих. Вот Минск, да. Минска, кстати, говорить, видели, нет вообще в топах. Напрасно. Минск классное место, обожаю Минск. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый день, я услышал. Добрый вечер.
Добрый, добрый.
Здравствуйте. В славную Нижегородскую область к матушке поеду.
Угу.
Поздравлю ее. 1 января у нее день рождения.
О.
Из славного города Дмитрово поеду в славную Нижегородскую область, на свою малую родину. Вот.
А
со
там
своими родными.
С родными. Нижегородская область. Нижегородская область тоже прелесть. Нижний Новгород. Тоже съездил бы, что ли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Чтобы вот как бы тему отдыха продолжить.
Да.
Вот, так, говорит, вы знаете, вот я вот как бы лыжник, да, в основном катаюсь. И вот через два месяца. Вот мне Красная Поляна говорит. Вы знаете, а мы нашли вот в прошлом году буквально альтернативу Красной Поляне. Потому что поездка реально, например, выходные, вот праздничные дни, там, ну, очень дорого. Мы ездим в Мурманскую область, в Кировск. В принципе, достойно, можно найти себе приличное место, где жить. Тот же там санаторий, такой большой очень, вот, предприятие, Фосагро. И Аршвиц, то есть, если опять-таки брать билеты где-то, ну, 3-4 месяца на самолет, то это, в принципе, достаточно подъемная сумма, и можно... когда получается, ты приезжаешь туда отдыхать, что сумма у тебя растягивается как бы на 4 месяца. Что ты за 4 месяца уже планируешь, это вот это не сразу. Разом выложил какую-то большую сумму. Так что, думаю, можно так вот планировать такие вот выезды с семьей. То есть вот так вот.
Угу, понял, хорошо. Интересно, как у нас вот делится, да, народ. Одни хотят лыжи, надо вот прям снежок-снежок покататься. Тут тоже только в России могло произойти, да, что у нас самое лыжное место — это Сочи. Самое лыжное место — это откуда? Из КВН, по-моему, да? У нас на лыжах катаются там, где вся страна отдыхает летом. Ну, вот, это мы. А вторые вот куда потеплее. Летом в Красной Поляне было недорого, получилось. Мы хижину снимали в горах, гуляли, на море ездили купаться. Это Григорий Санкт-Петербурга. На машинах 3 ночи Донбай, 5 ночей Архыз. Только жилье на двоих 40 тысяч, остальное по факту. Ну, слушайте, 8 ночей 40 тысяч. Это недорого, да? 8 ночей 40 тысяч, нормально вообще. Так, у половины лыжи не едут. У половины уже съехали. Так, я с удовольствием бы съездил в тур на пятиколесную шиномонтажку. Ну вот, собственно, это я к съехали, да? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Вот, буквально неделю назад приехал в Эмиратов. Прекрасно отдохнул. Денег ушло много, вот, а друг у меня сейчас через несколько дней влетает с семьей из 4 человек в Таиланд. Вот, он туда летает уже который год, ему все очень нравится. Мы в Турцию не летаем по политическим причинам, это вот туркам деньги оставлять, потому что мы помним, мы не забыли.
Я вот такой подход уважаю, знаете, вот это вот, я не поеду, потому что мы помним. Не, я без иронии сейчас говорю, серьезно. И немножко с уколом в одну сторону. Вот тут у меня сидит рядом. Янычарская, значит, да. Сущность.
Вот. Поэтому, да. Ну, вот молодец. Не знаю, это реклама, не реклама. Ну, что реклама? Это наш самый крупный этот перевозчик. Вот. Все хорошо. Арабы молодцы. Точнее, не арабы, а индусы.
Да, 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 да. Хорошее уточнение. Хорошее уточнение, да.
Вот. Абсолютно прекрасное отношение. И самое главное, что мне особенно нравится в политике Арабских Эмиратов, если хоть кто-то, хоть как-то на какой-то политический вопрос заикнется, им наплевать, сколько ты денег оставил или что, тебя депортируют из страны за 3 часа.
Ну, вы имеете в виду, если вы что-то имеете против политики, собственно, Арабских Эмиратов?
Не в этом, не-не-не-не. Вот, допустим, сейчас скажу, вот год назад я, кстати, был тоже в Эмиратах, в одном отеле, в недешевом отеле. Я, ну, я думаю, это не связано, дорогой, дешевый. А поляки что-то там начали в адрес наших туристов очень громко говорить.
Угу.
Вот.
Вот так.
Через три часа, как я потом узнал на рецепции, товарищи выселили далеко и надолго. Я узнал, потому что я подошел на стойку рецепции, говорю, так-то, вот, вообще, типа, это не дело, типа, можно ли пообщаться? Он говорит, а вам уже ничего не надо, говорит, менеджер отеля уже совсем разобрался. И на следующий день я действительно их уже не видел в отеле, очень мне это нравится.
Это знаете, плюс... как, где? Это как этот фильм этот про белоруса с пушкой, где Джон Уик. Вот у них там этот нейтральный отель есть, где никто друг друга же не трогает?
Да, как вот, да, точно. Они стали экскоммуникадо, там вот так вот.
Да, экскоммуникадо, да, 100%.
Вот, великолепно, плюс у меня там моя одногруппница живет, У нее там, она экспат, очень хорошо училась в университете, Машенька молодец. У Машеньки там ходит в школу девочка. Угу. Прекрасно такая же будет умная, как и моя любимая подруга Машенька. И одна из, так сказать, ее одноклассниц, вот, позволила ей кое-что сказать, просто как объяснить, Машенька не только гражданка России, но и гражданка одной ближневосточной страны, с которой у нас относительно нормальные отношения. У них там звездочка еще на белом флаге. Вот, и Машенька, тут ее дочери позволила кое-что сказать, одна девочка, которая приехала туда учиться буквально вот не совсем так давно. Администрация школы позвонила, извинилась и сказала, что больше эту девочку ни Машенька, ни ее доченька не увидит. Mm-hmm. Вот так вот.
Ну, слушайте, нейтралитет. Спасибо большое. Это называется вот реально нейтральная страна, да, и не надо в наш нейтралитет лезть. Ну, интересно, интересно. Виталий говорит, на Новый год в Ялту. Виталий, как я вам завидую, даже себе не представляете. Я так соскучился. Я вот в любой момент готов, реально, вот... Я так по Крыму скучаю. Все, никогда тут не доберусь. Надо уже сесть. Хоть как вот, что я тоже, да, такое говорю? Как я должен сесть в машину и поехать? Когда мне это сделать? Ну, Ялта, это прям... Вот вы победитель сейчас, Виталий. В моем понимании, вы сейчас победитель, конечно. Миша Николаев, о, господи. У вас внутри сущность в виде янычара. Я у вас там лирами почищу, настрою на хамам и кебаб. Это тебе... Виталий Филипп передает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, еще раз здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Ну, насчет Крыма я всеми руками, ногами и всем, чем только можно. Правда, вот на Новый год не получается туда съездить, но каждый июнь практически целиком мы отдыхаем, у нас уходит где-то 150, там, 160. Uh-huh. И это при нормальном отеле, он как бы частный, правда, но очень приличный, прям вылизанный, с бассейном, uh-huh. с детской зоной, там, со всеми делами. Вот, море рядом, со всеми уже перезнакомились. Вот честно, вот последние 5-6 лет вообще вот не лежит никуда абсолютно. Я молчу там, естественно, про вот эти супернаправления там а-ля Турция и так далее. Никогда не поеду, да, я тоже помню. Вот не хочется на этот базар. Я просто общаюсь с людьми, вот слышу об их как бы тоже проблемах. И вот честно говоря... Ну, хочется поддержать там этой копеечки. Вот там даже на базар мы ходим, люди со своих огородов там что-то приносят. Мы покупаем у них там вина местные. Вот мы заходим в магазин. Там такие есть вина. Я вообще у нас тут таких не встречал. Именно местных каких-то заводов. Угу. Потому что с 2014 года все-таки, да, занимаются.
Занимаются, там, да. Там и маленьких виноделин кажется... много развелось таких, да.
Да, еще, по-моему, Горбачевский, вот даже едешь где-то, вот эти порезанные, как бы где-то они есть, но Массандра, их все меньше да. и меньше.
Не, Массандра вот. Все-таки живет, цветет и пахнет.
Насчет Таиланда, ну, не знаю, один раз был, но вот это пеклище я запомнил на всю жизнь. Мне, конечно, было там просто не по себе, а вот эти существа среднего рода, ну, я не знаю, там даже платят деньги, смотрят, ходят на них, ну, я не могу вообще через себя переступить никак, поэтому одного раза мне хватило. Если нужно пекло, я иду в баню, вот на Новый год едем опять на дачу, и, пожалуйста, пекло любое, там, включаешь uh-huh. дровишки, вот, и все будет здорово. Поэтому только Крым, вот, там все очень здорово, люди отличные, прекрасные, все развивается, и надо людей поддерживать. Им деться некуда, вот, просто-напросто. Я считаю своим долгом, и агитирую всех, я уже туда... Столько народу, друзей сагитировал, нам безумерно благодарны, там и хозяева тоже принимают всегда по высшему разряду. Мы получаем просто несоизмеримо больше, чем мы платим. Вот это, конечно, редкость. Вот, поэтому...
Слушай, давайте, может, давайте закончим, может, я в Крым поеду, а? Спасибо большое. Что-то вот, зачем вот вы мне сейчас соль-то на рану? Так я хочу туда. Кто у нас был недавно в Крыму? Кто-то там был в Евпатории и фотки оттуда присылал. Я просил сейчас фоткать. Нет, это родители друга, это они фотографии-то не присылали. Кто-то был вот прям. Паш, что ли? Это давно было уже. Но, в общем, я прям отправил человека, говорю, мне сфотографируй вот это вот и вот это. Он прислал фотографии, я прям вот сидел, думаю, да. Техник, пишет Виталий Филий. Отчасти.
Тот Паша тоже отчасти техник, знаете, я тоже в своем роде техник. Так, летом по Золотому кольцу прокатились, в будни получилось довольно бюджетно и без проблем с ночевкой. И надо бы допосетить некоторые места, но боюсь даже прицениваться на праздники. Миш Николаев мне говорит: Ержан, проснись, на работу пора. Спасибо, возвращайте меня в реальность. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, ездил в том году в Судак. Люди очень хорошие. Природа, ну, симпатичная. Море не понравилось. Значит, буду ездить, если будут деньги, в Табу, это в Египте. Ну, потому что море люблю прозрачное и под водой плавать. Это единственный минус, который, ну, просто не мое.
Вы дайвер?
Нет, я любитель. Просто я в Табе нырял, все ждал морскую черепаху увидеть, я ее увидел. Увидел. Огромная стадия, миллионная стадия барракуд. Это вот такое экзотическое место, вот этот Таба рекламирует. Но это, ну, не очень Египет, наверное. На границе с Израилем такое место хорошее.
А там, знаете, смотря за кого вы. Вот если за одних, то очень даже Египет. Если за других, то очень даже Израиль. Там вообще подвижные вот эти понимания-то. Не, ну барракуд, вот я знаю тоже одного человека, который с удовольствием на барракуд бы посмотрел, да, под водой. Он, Георгий Вячеславович, он бы там этим барракудом бы... Он бы бежал с такой скоростью от этих барракуд, что вы даже себе не представите. Я думаю, он бы по воде побежал, если бы надо было от них бежать, от этих барракуд. Мы думали на Новый год поехать в Крым, в Гурзуф. Отель выбирали, билетов нет на поезд. На машине я не езжу, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, это да. Летом был на Сабантуе в Казани, бюджетно, призов на выиграл, правда, они специфические. 3 стиральных порошка, губка для мытья посуды, пиала, пишет Виталий Филин. Ну, слушайте, призы всякие разные бывают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Питер оставил вот специально все Эрмитаж, все музеи, чтобы плохую погоду посмотреть. Вот, хотел с женой на ее день рождения, не получилось. Сейчас уже боюсь загадывать, потому что такое ощущение, когда я что-то загадываю, весь мир против меня. А так хочется без детей съездить хоть раз вот с женой. Дети уже подросли. Вот надо с женой, чувствую, что уже нужно, необходимо вдвоем съездить.
А вы на Новый год решили в Петербург?
Нет, да пока в планах таких нереально. Я говорю, боюсь уже думать. Я решил, что получится. Нет.
Ну, если что,
часа 2-3.
Предупреждайте, а то что-то как-то... Ну, 2-3 это на Новый год, я имею в виду, ну, на праздники.
Ну, да, вот эти каникулы.
Я, знаете, я был вот... Спасибо, я вот только что был в Петербурге, буквально в воскресенье. Удивился, там так пусто сейчас. Я, наверное, даже такой пустой Петербург и не видел. Ты вот по центру идешь... по набережной реки Мойки, а там никого. Плавают кто-то по отдельности по речке. Ну, в остальном, да, ну, то есть целого человека нет. Практически нигде. Там так пусто сейчас. А я чувствую, город, знаете, он задержал дыхание перед новогодними праздниками. Когда туда приедут все. И вот там начнется, конечно, чес по полной программе. Ну, Петербург всегда хорошо. Я люблю Петербург. Так... Ну, нам сейчас прям скидывают, смотрите-ка, бокалы нам присылают, воду, тут какая-то красота. Кто-то уже отдыхает. Ну, это как-то не это. Нечестно, что ли, с вашей стороны, такие фотографии нам. Отдыхайте, говорит Москва, и под свинский анекдот. 100%. Ну, это мой вариант выезда. Вот это мой отпуск новогодний. Отдыхать под, говорит Москва, под свинские анекдоты. Жена, конечно, еще не знает, наверное, что именно такой отдых у нас планируется. Но, с другой стороны, ей не привыкать. Ну, я понял. В общем, получается, это турагент прав, в принципе. Сочи действительно очень много, Питер действительно очень много. А если лето, то... ну, хочется лето, я имею в виду, то Таиланд. В принципе, все угадали. Давайте до завтра, до завтрашнего утра. У нас сейчас будет «Анатомия Москвы», наша рубрика. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Я с вами со всеми прощаюсь. Счастливо.